Это подкаст.
Зареме Мусаевой вынесли новый приговор. Командир Ахмата рвется воевать в Иран. В Ростовской области во время атаки беспилотников сбили российский вертолет. В Москве найден мертвым бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Об этом и не только в еженедельном подкасте «Кавказ. Реалии». Этот выпуск проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности и хотите поддержать нашу работу, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет расширить аудиторию подкаста. А теперь к новостям. Суд в Чечне повторно рассмотрел второе уголовное дело в отношении Заремы Мусаевой и приговорил ее к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. Это всего на месяц меньше предыдущего срока, который в феврале отменил Верховный суд республики. О решении сообщила команда против пыток. Защита намерена его обжаловать. Адвокат Александр Савин рассказал, как проходил процесс.
Суду понадобилось всего 2 дня. Два неполных дня для исследования всех доказательств по уголовному делу, допроса потерпевшего, моей доверительницы, порядка 10 свидетелей, исследования значительного объема материалов уголовного дела, чтобы вынести суждение и приговорить Зарему Мусаеву к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. При этом, как считает моя доверительница, и защита полностью разделяет ее мнение, судом было грубо нарушено право на защиту самой Заремы Мусаевой. Судом безоговорочно была принята сторона обвинения. Так, моей доверительнице было отказано в подготовке дачи показаний, моей доверительнице было отказано подготовки к прениям и, соответственно, судом для полностью формулирования позиции по исследованным доказательствам стороне защиты был дан всего лишь 1 час. После прений сторон, соответственно, судья, исследовав непосредственно все доказательства, в течение 30 минут вынес решение о виновности Заремы и осуждение ее на длительный срок лишения свободы. Ни одно ходатайство стороны защиты связано с подготовкой к судебному следствию, связано с исследованием доказательств. Вообще судом не было приняты и удовлетворены.
Зарема Мусаева – мать чеченских братьев-оппозиционеров Янгулбаевых, ей 56 лет. В 2022 году кадыровцы похитили женщину из Нижнего Новгорода, где она жила с мужем, федеральным судьей в отставке. С тех пор она находится в неволе в Чечне, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В заключении ее состояние значительно ухудшилось, о чем неоднократно заявляли правозащитники. Мемориал признал Мусаеву политической заключенной. К первому сроку ее приговорили в 2023 году. Защита заявляла о несостоятельности обвинений. Когда наказание подходило к концу, в отношении Мусаевой возбудили еще одно дело о том, что она якобы ударила сотрудника ФСИН во время поездки в больницу. В своем последнем слове Зарема Мусаева не признала вины, как и во все прошлые процессы. Она сказала, что не совершала никакого преступления и что потерпевшая здесь именно она. ЛГБТ-активист из Дагестана заявил об угрозах, предположительно, от убийц, бежавшей из Чечни, Айшат Баймурадовой. Об этом сам 19-летний Марк Яковлев рассказал журналистам «Новой газеты Европа». По его словам, 15 октября прошлого года, в день убийства Баймурадовой, с которой он был дружен, он получил с телефона девушки голосовое сообщение с угрозами от неизвестных лиц. В убийстве Баймурадовой подозревают Карину Иминову и сайт Хамзата Байсарова. Последний был судим по делу о финансировании терроризма, но в 2019 году с него сняли все обвинения. Байсаров приходится племянником другу Рамзана Кадырова, одному из богатейших российских бизнесменов Руслану Байсарову. Что касается Марка Яковлева, он выехал из России в Ереван в 2024 году. До этого он 2 года прожил в Санкт-Петербурге, а туда в 16-летнем возрасте приехал из Махачкалы. В Дагестане подросток подвергался травле из-за сексуальной ориентации сначала от преподавателя колледжа, а затем и со стороны других студентов. С агрессией он сталкивался и в Армении. В Ереване Яковлев подал документы на гуманитарную визу Франции, но получил отказ из-за изменения правил предоставления таких виз, которые, как он утверждает, перестали выдавать ЛГБТ-людям. Молодой человек попытался попасть в Хорватию, чтобы запросить убежище, но пограничники не впустили его в страну, сказав дождаться выходного дня. В ожидании Яковлев изменил свое решение, узнав о плохом обращении с соискателями убежища в хорватских лагерях, и вернулся в Армению. Активист выступает против войны в Украине. Со слов своей матери, молодой человек узнал, что к ней приходили сотрудники полиции и сказали, что его разыскивают по административной статье о дискредитации армии. Тем временем российский генерал из Чечни, командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов, наконец нашел своего антихриста, с которым он уже 4 года призывает воевать в Украине. По его словам, это президент Дональд Трамп. Так Алаудинов прокомментировал удары по Ирану, которые с 28 февраля наносят Израиль и США, и в результате которых уже убит верховный лидер страны Али Хаменеи. Командир Ахмата заявил, что, будь его воля, он бы передал Ирану все виды вооружения, которые только у него есть, и что, если бы ему разрешили, он сам готов отправиться воевать за режим аятолл.
99,9% уверенно мы можем сегодня сказать, что как раз вот Трамп, он и есть этот антихрист, Даджаль, о котором идет речь во всех наших священных писаниях. Все атрибуты войска этого, что должны быть у войска антихриста Даджаля, они присутствуют в этих войсках. Все атрибуты руководителя этих войск, самого Даджаля, которые должны быть, они присутствуют у этого Трампа. Поэтому получается, что у нас сейчас на святость претендуют герои из файлов Эпштейна.
Алаудинов с самого начала полномасштабного вторжения в Украину продвигает, по сути, собственное религиозное учение о том, что все российские верующие разных конфессий должны объединиться для войны с Западом. В прошлом году это утверждение оформили в виде книги с идеологией спецназа «Ахмат», что стало причиной нового конфликта чеченского генерала с Русской Православной Церковью. При этом, говоря об Иране, стоит отметить, что Алаудинов стал единственным высокопоставленным представителем кадыровского режима, который открыто озвучил свою позицию об ударах Израиля и США. Сам глава Чечни никак не комментировал военно-воздушную операцию, зато успел публично поздравить с днем рождения главу Татарстана Рустама Миниханова и премьер-министра России Михаила Мишустина, а также отметить 19-ю годовщину своего нахождения во главе республики.
Летит, 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 летит! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
первой в ночь на 2 марта подвергся Краснодарский край, откуда почти каждый день запускают дроны для ударов по Украине. Власти Кубани заявили о 7 пострадавших. В Новороссийске вводили режим чрезвычайной ситуации. Там произошел пожар в порту на нефтеналивном терминале Шес-Харис. Вторая массированная атака длилась с вечера вторника и по утро среды. 38 дронов сбили над Ростовской областью, еще 22 над Волгоградской, заявила Минобороны. В Волгограде из-за ударов пострадали как минимум 5 человек, заявил губернатор Андрей Бочаров. Телеграм-канал «Астра» обратил внимание, что один из поврежденных домов находится недалеко от Волгоградского тракторного завода, который попал под санкции ЕС из-за выполнения гособоронзаказа. В Ростовской области, как заявил губернатор Юрий Слюсарь, никто из мирных жителей не пострадал. Однако вскоре появилась информация, что в регионе во время работы средств противовоздушной обороны был сбит военный вертолет Ми-8, погибли 3 члена экипажа. Власти и Минобороны эти сведения не комментировали. По данным источников, вертолет сбили недалеко от военного аэродрома в Миллерово, откуда тоже почти ежедневно российская армия наносит удары по Украине. В Дербенте в ночь на 2 марта произошла серия взрывов и пожаров в жилых домах и квартирах после резкого повышения давления газа. В администрации города заявили, что утечки произошли как минимум по 35 адресам. В итоге подачу газа остановили. Изначально сообщалось, что никто не пострадал, однако вскоре Министерство энергетики и тарифов Дагестана представило свою версию. Один человек получил ожог руки. В ведомстве при этом утверждают, что возгорания произошли только по 2 адресам, хотя о серии взрывов, называя их хлопками, сообщало в том числе республиканское телевидение, отмечая, что пожары начались в нескольких помещениях, где-то выбили стекла, и что очевидцы рассказывали, как газовые плиты продолжали гореть, даже когда конфорки были выключены. Причиной аварии, как утверждает Минэнерго Дагестана, стало то, что некие неустановленные лица незаконно проникли на газорегуляторный пункт. Идет ли речь о диверсии, неизвестно. Прямо об этом ведомство не заявляет. Прокуратура республики начала проверку, о каких-либо результатах пока не сообщалось. Глава Дагестана Сергей Меликов ситуацию не комментировал. По словам местных жителей, после аварии в Дербенте многим пришлось тушить возгорание самостоятельно. В некоторых случаях людям удалось спастись только по счастливому стечению обстоятельств. Жители рассказывают, что несколько дней жаловались на запах газа в домах, но спасательные службы игнорировали запросы.
Это у меня в четверг было. У меня ребенка я на дневной сон положила. Хорошо, что я зашла. Зашла в комнату, аж пеленой газом было. У нас, видимо, там до этого кухня была, поменяли на комнату, а газовая труба осталась. Я хорошо, что у ребенка с комнаты туда забрала. Газовую службу, мне говорит, Ирина, говорит, вызывай газовую службу. Вызвала газовую службу. 112 мне позвонила. Мы передадим. Это было в 17:14 вечера. 50 минут прошло, я обратно звоню, говорю, девушка, вы передали? Да, говорит, передала, говорит, обратно мои данные взяла. Я, говорит, еще раз им скажу. Еще раз сказали, хорошо. Папа мой дома остался, я уехала в гости, меня, да, сестра пригласила. Потом в 8 вечера папе звоню, говорю, пап, газовая служба приезжала? Нет, говорит, не было. Я говорю, как не было, говорю, а что делать? Я даже специально не проветрила, ничего оставила, комнату прикрыла, чтобы доказательство было. До этого тоже все время пахло газом. Мне никто не верит. Вот. И потом мне говорит, девушка на меня в 112 накричала. Диспетчер говорит, вы что от меня хотите? Говорит, сами звоните в 104. Я позвонила. Начинаю объяснять. Мне заявляют, что не было никакой заявки, говорит. И потом говорит, вообще-то вы знаете, в каждой квартире газом пахнет. Я говорю, что издеваетесь? Говорю, что у меня ребенок там спит. То есть вообще я тоже накричала, наругалась. Они даже не соизволили. Мы без 15:10 вечера домой вернулись. А до этого времени, вот с 5 вечера, никто не приехал. Вообще никто.
Жительница Северной Осетии Юлия Мельниченко продолжает протест в Москве. Она требует расследовать избиение ее брата сотрудником полиции и прекратить репрессии в отношении семьи. Изначальный конфликт произошел еще в марте 2019 года. Поводом стало то, что молодой человек не пропустил автомобиль сотрудника МВД. Тогда полицейский Мухаммед Улигов сломал Ростиславу Мельниченко челюсть. В возбуждении уголовного дела пострадавшему отказали. Его сестра многократно выходила на пикеты, как в Осетии, так и в Москве, к зданию Генеральной прокуратуры. Только на прошлой неделе девушку трижды задерживали. Очередное задержание произошло во время акции 2 марта. Мельниченко 6,5 часов продержали в отделе полиции без адвоката и возможности позвонить, а затем вызвали к ней психиатрическую бригаду. Полицейские сказали медикам, что девушка якобы несет бред.
Я сказала сотрудникам психиатрической бригады, что суть моих претензий в том, что Генеральная прокуратура игнорирует наши жалобы, а жалобы наши вот касаются непосредственно незаконных действий в отношении нас, должностных лиц, правоохранительных органов республики Северная Осетия, в которой мы проживаем. Причем мои заявления – это не просто голословные утверждения, это официальные заявления в Следственный комитет, в прокуратуру, в МВД, это официальные материалы проверок зарегистрированы, официальные проводятся проверки до вот последнего настоящего времени.
После конфликта с полицейским у семьи забрали земельный участок. Против родных завели уголовные и административные дела. Юлия Мельниченко убеждена, что ее семью преследуют из-за этнического происхождения. Они украинцы. 2 марта стало известно о смерти Умара Джабраилова, чеченского бизнесмена, бывшего сенатора и одного из самых ярких представителей российской политической сцены и светской жизни конца 90-х и начала нулевых годов. Джабраилов, по предварительной версии, покончил с собой, хотя верят в это не все. Его дочь заявила, что ее отца могли заставить замолчать из-за связи с делом Эпштейна. В опубликованных Минюстом США файлах есть упоминания о встречах Джабраилова с Эпштейном и переписка бизнесмена с помощницей финансиста. Как отмечает Радио Свобода, собравшая реакции на смерть Джабраилова, многие, несмотря на противоречивость его личности, вспоминают о нем с теплотой, как об одном из символов короткого периода относительной свободы в России. Редакция «Кавказ Реалии» опубликовала большой текст о жизни Джабраилова, о его бизнесе, участии в политике и скандалах. Читайте этот текст на нашем сайте. На этом у меня все. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, если вы в безопасности и хотите поддержать работу редакции «Кавказ Реалии», просто поставьте лайк там, где вы нас слушаете, напишите комментарий и подпишитесь. Это действительно поможет. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».